Совсем недавно наша страна праздновала праздник Победы. И сегодня в зале сидят те, кто помогал, кто ковал эту победу, кто был соучастником ратного и боевого подвига. И я хочу поздравить вас, ветераны, от имени церкви поздравить вас и пожелать вам доброго здоровья. Ваш подвиг вписан в историю нашей страны и в мировую историю тоже. Но я хочу поздравить вас с другой победой, которую вы одержали над силами тьмы и ада по вере в Иисуса Христа. И ваши имена записаны в книге жизни, вечной жизни. И я знаю, что однажды мы все соберемся перед престолом Божьим и будем прославлять Его, как того, кто дает победу, кто дает счастливую жизнь, кто дает радость жизни, кто так прекрасен, что не хватает даже слов, чтобы описать всю его красоту. И с праздником вас! И теперь, собственно говоря, я не скажу вам ничего нового. И вот первый стих, который мы увидим на экране, он говорит так: «Я свет миру, и кто последует за мной, тот будет иметь свет жизни». Комментарий на этот стих более пространный, он находится в пасторском слове. Я не буду подробно останавливаться на этом стихе, но Иисус Христос предложил народу выбор. Предложил выбор людям, которые слушали Его. Предложил людям всей земли выбор. Ты хочешь ходить в свете? Ты хочешь ясно видеть дела Божьи? Ты хочешь жить в радости? Следуй за мной, и у тебя будешь, и ты будешь иметь свет жизни в своей душе, в своем сердце. Ты будешь ходить во свете. И представьте себе, как это звучало в то время, когда дома освещались, масляной лампой. Кто-нибудь видел, как горит свечка? Ну да. Вот масляная лампа порой горит еще меньше огонек там. Почему? Дорого. Дорого было масло. И я хочу сказать, Иисус предложил этот выбор. И воскресший Иисус, как мы знаем, и об этом напомнил Павел Николаевич, и это говорилось в прошлое воскресенье, воскресший Иисус пришел к ученикам и восстанавливал поколебавшуюся веру своих учеников. И укреплял их словами Священного Писания. Вот именно Священное Писание, оно удивительно, оно может облегчить душевную боль, оно может дать добрый совет, оно может стать частью твоей жизни, если ты любишь и веруешь в Господа Иисуса Христа. Но посмотрите, какой интересный стих. Он являлся им в течение 40 дней после своих страданий на кресте, дав много доказательств того, что он жив. Они его видели, и он говорил с ними о Царстве Бога. То есть он пришел к ним, и посмотрите, хотя он и говорил, что я вот воскресну там и все, он был с ними, он доказывал им, вот он я, живой, нет смерти. Я победил смерть, я тот, кто царь царей, Господь господствующих. Ничто не может остановить меня в своем царствовании. И если вы последуете за мной, то вы будете иметь свет жизни вечный. И я хочу сказать, вот мы иногда читаем, Слово Божие, читаем и читаем. А вот представьте себе, здесь за кафедрой, проповедник 40 дней говорит на одну и ту же тему. 40 дней говорит о Царстве Небесном. 40 дней говорит. Я думаю, неделю – это хорошо. Вторую неделю – это уже, еще лучше. Третья неделя, четвертая. А на пятой, может быть, кто-то наберется смелости и подойдет к пастору. Пастор, ты, Ты чего все говоришь-то? Ты чего все об одном и том же? Но Иисус, который был царем этого царства, который был в этом царстве, который пребывал в этом царстве, который знал всю его красоту, так рассказывал им, что не поверить было невозможно. Я не был в Абхазии, но Павел Николаевич привез очень красивый альбом. И я могу вам рассказать, вы знаете, там много зелени, там много фруктов, ну еще что-то почитаю из интернета. Но когда я поживу там, я вам расскажу о людях, я вам расскажу о природе, я вам расскажу об обычаях, я вам расскажу, как там красиво, я вам расскажу, как там здорово. И вот когда мы знаем, о чем говорим, то нас люди слушают и будут слушать. И ведь Писание говорит, что не видел глаз, не слышало ухо то, что Бог приготовил любящим его. И на этом мы ставим точку, да? Так, нет? А там запятая. А нам это открыто Духом Святым. Послушайте, Духом Святым. И когда мы часто начинаем с людьми, ну, с людьми говорить так о Царстве Божьем, да, зачем мне эта вечная жизнь? Я здесь намаялся. Каждый говорит о том, что он знает и насколько он знает. И об этом говорит нам Слово, Слово Божие. И вот посмотрите, мы знаем результат этого общения Иисуса Христа с учениками. Ведь главное, ну, наверное, в любой учебе, а духовное возрастание подразумевает и учение, и научение, и наставление, и экзамены даже. Вот, оно подразумевает результат. И вы посмотрите, какой результат. Вот когда мы знаем, что они ходили с Иисусом Христом здесь по земле, и однажды, идя в Иерусалим, Иисус хотел отдохнуть, ну, в каком-то селении. Они решили отдохнуть. И в селении их не приняли. И два таких молодых, хороших ученика, вот я, знаете, я всегда люблю таких людей, ну, которые вот раз и двинули что-то, они подходят к Иисусу и говорят: «Господи, а давай мы вот низведем на них огонь и сожжем их, как...» И знаете, какой пример приводит? Как Илия, муж Божий, ну он же сжег там, один пятидесятник, второй. И как часто мы какие-то истории библейские переиначиваем как-то вот немножечко на свой лад. Как-то немножечко через свое мироощущение. Что им ответил Иисус? Вот когда они говорят: давай, Господь, что ты, нас не приняли. Шарахнем пару раз. В следующем селении примут. Иисус им ответил: вы не знаете, какого вы духа. Не знаете, какого вы духа. Вы духа мира, вы духа любви. Сколько я говорил с вами. И после этого, после того, как они исполнились силы Духа Святого, они пошли к этим народам. Они пошли к этим народам зачем? Проповедовать спасение. Они им принесли радостную весть. Они им принесли весть о Царстве Божьем. Они рассказывали, как сказал апостол, что мы слышали, что мы видели, что мы ощущали. О том мы говорим вам. И это очень важно, что мы слышали. Это то, кто делил первые должности в земном царстве. Они думали: да, вот Иисус идет в Иерусалим, и мы сейчас там как раз, как два, и Бог нам поможет. Господи, дай мне по правую руку. Ну, а мне ладно уж. По левую. Нет, мне надо. Маму еще подослали. Ну как же? Самим стыдно порой бывает просить. А мама, она старенькая, она все стерпит. И вот эти люди, просвещенные Духом Святым, с удовольствием себя называли рабами Иисуса Христа, Его посланниками. И они всегда заявляли: что я? Кто я? Я только посланник. Я вам передаю слова Божьи. Мой Господь, Царь царей. Я Ему служу. А в то время было важно, кто кто ваш господин и кому вы служите. И после этого, послушайте, помните, да? Мы недавно говорили, что они заперлись, вот распяли, все, умер, похоронили, заперлись от страха иудеев. Так вот, эти люди, исполненные силой Духа Святого, пошли и бесстрашно проповедовали Евангелие всей земле, всем народам, не имея денег, не имея охраны, имея только Духа Святого внутри и помощь Божию, на которую они всегда надеялись. И они знали, что если Бог их послал, что если Бог им дал такой наказ, то Он обязательно обеспечит их всем необходимым, то Он обязательно будет с ними, то Он обязательно даст им те слова, которые зажгут тысячи и тысячи сердец людей. И вера, вера радостная, радостная вера. Да вы не кивайте, вы хоть улыбнитесь. И радостная вера, которая дает надежду, которая не постыжает, которая дает цель в жизни, распространилась по всей Римской империи. А кто они такие духовно возрожденные люди? Это были простые люди. Большая часть из них была рыбаки. Но был, правда, мелкий служащий налоговой службы. Ну, собирал там денежки. И собирал так, что вот пир устроил. И потом говорит, отдам и половину, и четверть, кого обидел, у него было чего отдавать. Но исполненные силой Духа они были способны. И они сделали это. Они изменили окружающий их мир, проповедуя Евангелие спасения и покоряя народы в вере в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Искупителя, как тот, кто является стержнем жизни здесь на земле и в Царстве Небесном. Если мы внимательно читали послание Иакова, Иаков говорит, обращаясь к церкви, говорит он простое, не бедным ли из вас дал Бог быть богатыми верой? Вот мы часто думаем, вот если бы я там был начальником, то у меня было бы куча подчиненных, я бы им всем раздал, сел бы спокойно так, ну и Писание почитал, да и помолился в тишине. А дома у меня прислуга, жена красавица. Ну, я покушал и опять помолился, опять почитал. Вот такая, значит, жизнь. Он говорит, нет, послушайте. Бедные люди, богатые веры. Богатые веры. А мы просим пенсию побольше. Ну, я, конечно, не откажусь тоже. Зарплату. Работу не очень пыльную, а бедному человеку. Ему приходилось работать, ему приходилось выполнять много обязанностей и перед семьей, и перед государством, да и перед своими соседями, и перед Богом тоже. И он говорит, вот Бог сделал их богатыми верой. Поэтому богатейте. И духовный рост настолько важен в жизни каждого христианина, что Священное Писание говорит об этом практически с каждой страницы. Ну вот если вы будете читать, если на одной странице этого нет и на второй нет, то на третьей обязательно там будет 4 раза про духовный рост. Я вам вот слово даю, если вы внимательно будете только читать. И вот посмотрите. И без духовного роста невозможно принести те духовные плоды, которые Бог Отец ожидает от каждого из нас, независимо, послушайте, я сейчас перечислю вас всех, независимо от вашего возраста, здоровья, общественного и финансового положения и социального статуса. Бог хочет, чтобы каждый из вас приносил плод. Вы помните, Он говорил, я есть лоза виноградная, и отец мой виноградарь, да? И что он делает с ветвями, которые не приносят плод? А потом обрезают и их сжигают. Почему? Ну и все-таки ветки вот красиво, но они тянут силы от других веток, забирая те, которые приносят плод. И если виноградник не обрезать, он задичает. Он будет как вот у нас, он висят ягоды с прошлого года, и они никому не нужны, даже птицам. Даже птицам. Ну, потому что мы, может, не обрезаем, потому что, может, они невкусные. Я попробовал. Не, невкусные. И не пытайтесь даже. Там уже изюм, но кислый и не очень такой хороший. Так вот, Бог хочет, чтобы мы выросли духовно. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Эфесской церкви. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей, внимание, ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. Вы думаете, к вам вот сюда, в дом молитвы, часто заходят люди, ну, такие разные люди, да? Ну, кто-то ищет Господа, кто-то ищет своего, а кто-то для того, чтобы погубить. И они ловкие в науке обмана. Они могут подсесть к вам в автобусе, они могут подсесть к вам да где угодно, и даже на работе. Они научились, и их специально учили для того, чтобы вас обмануть, чтобы вас увести от Христа, чтобы вас увести от веры. Кто ими руководит? Инициатива, что ли, прет от них, от самих? Кто им не дает покоя? Да, я понял. Спасибо, сестра. Она так шепотом говорит. Сатана. Сатана – противник Божий. Он Богу противился. Он Иисуса Христа искушал. И он сеет эти семена обмана. Он сеет семена лжеучений. Вы знаете, когда показывают вот о разных лжеучениях, Господи, что там не делают только? Деньги собирают, заставляют продавать квартиры, влазить в долги, бьют, оскорбляют. И люди туда идут. Послушайте, идут и остаются. И когда сажают этих руководителей, они еще требуют, отпустите, он хороший. Он еще не все у нас забрал. Мы готовы ему еще отдать. Так вот, посмотрите, духовный рост не происходит автоматически. Для того, чтобы его иметь, для того, чтобы расти духовно, нужно принять твердое решение. Твердое решение, сознательное и твердое. Какое решение? Стать подобным Христу. Стать таким, как Он. Не внешне, как это думают некоторые, и пользуются этим, а его характер. Ведь мы возьмем в Царство Небесное только тот характер, который мы здесь воспитаем в своем сердце на земле. Характер Христов. Характер Христа хочет увидеть в нас Бог. И это труд, это очень большой труд. Кто из вас учился, ну, я не знаю, в школе-то учились все в школе. Легко ли в школе учиться было? Нет. А в институте? Уже меньше. Ну, наверное, тоже нет. Кто вспомнит, как они сдавали экзамены или в училище? Что мы только не делали, будучи неверующими, чтобы экзамен сдать. Шпаргалки писали, пятаки подкладывали, ну и так далее, и так далее. И меньше всего вспоминали о Боге. Так вот. Наши обязательства, которые мы берем на себя, принимая то или иное решение, во многом определяют, какими мы станем людьми в этой жизни. Мы становимся тем, чему себя посвящаем, то есть на что мы тратим свое драгоценное время. Если мы ставим только перед собой мирские цели, то в конце концов нас ждет горькое разочарование. И об этом говорит апостол Петр и апостол Иоанн. Апостол Петр говорит, придет же день Господень, земля и все дела на ней сгорят. Знаете, я очень часто слышу там, а я вот на даче там, о, как вкалывал, а я там дом какой, а я там сгорят. Сгорят. А апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, кто в мире, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. То есть он говорит, если мы что-то любим мирское, то мы крадем эту любовь у Бога. То, что мы должны посвящать Богу, мы посвящаем чему-то другому. Я понял. Я пойду сейчас дальше. Спасибо. Вы решили стать учеником Христа. Что вам нужно? Вам нужно научиться, во-первых, вести себя иначе. Почему? Вам придется избавиться от прежних пристрастий и привычек и обрести новые. Вот Исаия, пророк Божий, вы знаете, что это колоссальный труд, и Бог через него много работал и говорил. А у него в первой главе, 16 и 17 стих, есть такие слова. «Перестаньте делать зло и научитесь делать добро». Слушайте, он не писал, слушайте, вы научились делать. Да зло у нас получается как? Само собой, автоматически. Видите, автомат такой, зло, зло. А вот чтобы делать добро, надо научиться. И для этого, когда мы собираемся стать учениками Христовы, когда мы собираемся стать Его последователями, когда мы стали уже ими, Он приглашает нас в свою школу, школу ученичества. И вот посмотрите, прежде всего, что нам нужно сделать? Сознательно изменить свое мышление. Мышление – это не просто мысли, которые в голове, это взгляд на жизнь, это наши привычки, это наше посвящение чему-то, чему мы раньше не посвящали себя. А как вы думаете? Ну вот жена говорит, слушай, сходи-ка, милый, в магазин. Нет, жена, я не пойду. Я не пойду, мне вот надо прочитать сегодня 3 главы. И я вчера еще не читал, потому что я тоже ходил в магазин. И сегодня мне надо прочитать 6 глав. Сходи-ка ты сама. А ведь когда ты ей говорил, что я ее люблю больше жизни, в магазин сходить мне? Нет, я же служитель. Я хочу сказать, что новые привычки приобретать нелегко. Но надо иметь твердое решение и следовать ему. И вот посмотрите, и можете не сомневаться, что Дух Святой непременно поможет вам совершить эти перемены. И вот что пишет апостол Иоанн. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13-14 стих. «И Бог, по вере в Иисуса Христа, даровал нам новую жизнь, и теперь на нас возложено...» Послушайте внимательно. Вот я знаю, вы что-то записываете, но послушайте. «На нас возложена ответственность. Ответственность за то, чтобы совершать ее со страхом и трепетом. А это значит серьезно отнестись к духовному возрастанию, потому что он определит вашу роль в вечности. Ибо живущие по плоти, пишет апостол Павел в послании к римлянам, ибо живущие по плоти о плотском размышляют, а живущие по духу о духовном. О духовном. Чем заняты наши мысли? Да всяким. Да разным. Да многим. Но если мы духовно возрожденные люди, если мы родились духовно, наши мысли и должны быть духовными. Попробуйте держать это вот в своей памяти. И я уверяю вас, изменятся ваши поступки, ваша речь, ваш взгляд на эту жизнь. Наши мысли определяют наши чувства, а чувства, как правило, в свою очередь, влияют на поступки. И вот он пишет в этом же послании: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это 12 глава послания к римлянам. Но я всегда в голове держу, очень легко запомнить. Пророк Осия, 6:6, 6 глава, 6 стих. И он говорит: я, говорит, не хочу уже жертв, но я хочу, чтобы люди познавали, узнавали меня. Хочу, чтобы они узнали меня, какой я есть, чтобы они захотели прийти ко мне и стать такими же, и обрести мой характер. Иисус Христос не однажды говорил, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Правда? Хорошо, пойдем дальше. И вот посмотрите. Есть такая, что ли, притча или поговорка. Ненавидеть любящих – это от сатаны. Любить любящих – это по-человечьи. А вот любить ненавидящих – это от Бога. И Дух Святой преображает наши мысли, преображает их прежде всего посредством слова. Петр, апостол, ревнивый, горячий, мне бы такой характер. Так вот он пишет: как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Мамы, папы. Ребенка надо уговаривать, чтобы он от мамы молочко принял, а? Нет. А вот чтобы его чем-то другим покормить, что они делают первый раз, когда вы им засовываете в рот прикорм? Я знаю, что они делают. Он терпит, щеки надуваются, И он говорит: возлюбите то чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Посмотрите, чтобы быть здоровым учеником Христа, мы должны сделать свое насыщение Словом Божьим одним из главных приоритетов. А у Богом избранного народа существует такая хорошая поговорка: если работа мешает читать тебе Тору, что надо сделать? Смените работу. Смените работу. Слава Богу, я на пенсии. Но слава Богу, что у меня была такая работа, которая позволяла мне читать Слово. Позволяла. Посмотрите, многие наши неприятности, у кого в жизни случались неприятности? Правда? Да, ну вот. И я смотрю, и у молодых, и у пожилых. У всех случаются неприятности. А знаете, они чего происходят? Когда мы обосновываем свой выбор на общепринятых мнениях. Да сейчас все так делают. Правда? Здорово, все, и я с ними. Я и добрый баловень, и мы с тобой. Вот оно, человеческий приоритет. Традиции. Вы знаете, труднее всего менять традиции где? В семье, правда? В семье. И в церковной тоже. Мы всегда так делали. Или наоборот, мы никогда так не делали. К нам приехали братья, сестры из далекой Африки. И прежде чем показать высокому начальству свою традиционную культуру танцев, они ее показали нам. Это здесь нельзя. Это невозможно. Кто это так делает? А мы взяли и сделали. И мы после этого имели с ними общение. И оказалось, что они очень любят нас. И оказалось, что мы тоже любим их. И оказалось, что у нас есть чему поучиться друг у друга. И вот посмотрите. Или же на доводах своего рассудка. Как мы принимаем решение? Вот это я рассудил. Вот это правильно будет. Пусть жена в магазин сходит, а я буду читать Слово Божье. Правильно. Мужчины, правильно? Братья, ну поддержите, ну скажите, что правильно-то. Ну вы что же так рассуждаете иногда? Это жена должна с детьми заниматься. Это должна жена грядки там полоть. А я-то. Вот так. А тогда мы попадаем в какие-то, в общем, такие неприятные положения. И на эмоциях. Я почувствовал, я прям душой почувствовал, что это правильно. Вот я тоже душой тогда почувствовал, что это правильно. И жену послал. Не так далеко у нас пятерка рядом. Хорошо. Мы забываем, что жизнь общества и наши эмоции, они испорчены грехом. Они испорчены грехом. Пообещайте себе, что несмотря на все уверения современной культуры, традиции, разума или эмоций, вы всегда будете выбирать Библию в качестве главного советчика своих поступков. Принимая какое-то решение, вы будете обязательно спрашивать, а что сказано об этом в Библии? А что говорит Священное Писание? И если вы это будете делать, вы будете успешными в жизни. Вы будете давать успешные советы, вы будете совершать успешные поступки. У вас будут спрашивать совета. А что же делать, чтобы насытиться Словом Божьим так, что оно изливалось от нас в изобилии? Есть 4 способа, как наполнить себя Словом Божьим. Ну, во-первых, читать его и слушать его, изучать его, заучивать наизусть и молитвенно размышлять над ним. Просто очень коротко коснусь всех этих способов. Всякий раз, когда вам кажется, что вы ничего не получаете из проповеди или во время чтения Библии, как вы думаете, кто виноват? Проверьте свое внутреннее состояние, особенно на наличие гордыни. Потому что смиренный и восприимчивый человек способен учиться даже у самого скучного проповедника. А что вы думаете? Я очень веселый. Я вообще веселый по жизни. Я когда уверовал в Иисуса Христа, я стал учиться улыбаться. У меня даже болели вот эти мышцы лицевые. До уверования. Кругом одни враги. Злодеи, меня не любят, меня не ценят. А когда стал улыбаться, у меня эти мышцы, они у меня долго не работали, они ослабли. Так вот, послушайте, потому что даже смиренный и восприимчивый человек способен учиться у самого скучного проповедника. И вот Иаков, вот очень мудрый человек, посему он пишет, посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. В кротости. Только кроткий человек может услышать, что говорит ему Бог. Изучение Библии. Еще один практический способ. Пребывать в Слове Божьем. Разница между чтением и изучением состоит в том, а в чем оно состоит? Кто из вас учился? Вот. Когда мы прочитываем текст, задавайте к нему вопросы и записывайте их. В этом состоит секрет успешного изучения Библии. Если мы, вникая, углубляемся в значение библейского текста, то Бог будет открывать нам в изучаемом отрывке глубины своей благодати и мудрости. Посмотрите, что пишет тот же апостол Иаков. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем блажен, то есть счастлив будет в действовании своем». Апостол Павел пишет своему любимому ученику, молодому епископу Тимофею, это 3:16, очень легко запомнить этот стих. Он пишет: «Вникай в себя и в Писание». Послушайте, «вникай в себя и в Писание». Если мы приходим не готовые к чтению Библии, если мы говорим: «Так, ой, опаздываю, а надо еще 3 главы прочитать. Ну ладно, Господи, ты извиняй, тут параллельно. Так, о, какой я молодец. Я за 1,5 минуты прочитал, все. Свободен, гуляй, занимайся своими делами. Нет, кто вникнет в себя. С каким сердцем я подхожу, когда читаю эту Библию? Вот вы знаете, что все приходят в дом молитвы, ну и к чтению Библии тоже, с граблями или с лопатой. Чего? Не видно грабель и лопат, да они внутри нас. Правильно, это все про него, про него. А это все про меня, про меня. Это для меня, это опять для него. С каким настроением вы приходите? С каким настроением вы садитесь читать? И вот посмотрите, третий способ пребывать в Слове Божьем – это заучивание его наизусть. У кого это легко получается? Кто прочитал раз-два и сразу запомнил? Ага, я сам такой. Я сам такой. Я сам такой, мне чтобы запомнить, надо очень долго учить. И вот посмотрите, заучивание стихов Библии поможет вам сопротивляться искушению, принимать мудрые решения, снижать уровень стресса, становиться увереннее в себе, давать хорошие советы и делиться своей верой с другими людьми. Вот то, что я сейчас вам прочитал, 6 благословений. 6 благословений мы теряем, когда не пытаемся заучивать стихи наизусть. Это только коротенький стих. А если взять большой, то там не 6, а 366 благословений. И вот посмотрите, главное здесь не сетовать на якобы плохую память. Ну, я знаю, есть люди, говорят, ой, да у меня память, ой, да. Слушай, никто не забывает, что ему надо кушать, да? Кто забыл, что ему надо было покушать? Нет, все помнят. Кто забыл, где он живет? Нет, все помнят. Все доехали до дома молитвы, все вышли на нужные остановки. Да у вас замечательная память. Это вы просто притворяетесь. Просто вам неохота тратить на это время. Просто по телевизору идет интересная передача. Просто в интернете стучатся друзья. Мне однажды стало стыдно. Я, будучи учеником семинарии, встретился с иудеем в метро и начал ему про Христа проповедовать. Он меня вот так вот спокойно выслушал и говорит, а ты мне можешь наизусть рассказать хотя бы одно Евангелие? Я говорю, нет. Он говорит, а я тебе могу наизусть рассказать всю Тору. Но он постарше меня, правда, так был. И я понял по его виду, что если я скажу, ну давай, мы с ним будем кататься по кольцевой линии, пока он мне всю Тору не расскажет. Смешно, да не очень. Это было мне хорошим уроком. Это было мне хорошим уроком, что мы должны знать Священное Писание. И неважно, Новый Завет или Ветхий Завет. Потому что Христос сказал, что это все обо мне. И вот посмотрите, еще есть 4-й способ. Это удивительный способ, это молитвенное размышление над библейским текстом. Библейский, когда мы подходим вот с молитвой, с благоговением, с какой-то нуждой и читаем текст, пускай кажется нам даже совершенно отвлеченный от наших забот, от наших нужд, и когда мы молитвенно вот это делаем, когда мы не просто проглатываем слова и буквы, а ждем, что же ответит Бог нам со страниц Писания, Бог открывает нам удивительные вещи. Вы знаете, и их порой просто невозможно не записать. Это жемчужины, библейские жемчужины для вашей жизни. Вот сестры знают, если они одевают бусы, да, они украшают. Но у вас у каждой разные бусы. Я не видал еще, чтобы 2 сестры встретились рядом, и у них были одинаковые бусы. Я не видал еще таких людей, чтобы один и тот же стих говорил к ним вот одно и то же. Нет, есть такие библейские стихи, но очень часто что-то очень сокровенное Бог приготовил в своем слове для нас, для нашей жизни. Только для нас. И это важно. Одна из причин, по которой Бог называл Давида мужем по сердцу своему, состояла в том, что он любил, что он любил. Что он любил? Ну, понятно, некоторые читали мой конспект уже заранее. Размышлять над Словом Божьим. 118-й псалом. Как часто мы читаем его. Я, например, иногда его обхожу. А вы знаете почему? Потому что надо три главы прочитать. А тут одна. На три страницы почти. Так вот, что он пишет. «Как я люблю, как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Вот что делает чтение слова, вот что делает молитвенное размышление над ним. И посмотрите, записывайте эти Божьи откровения, применяйте их в своей жизни, потому что через молитвенное чтение и вот размышление над словом Бог обращается лично к вам, желая изменить вашу жизнь, сделать ее прекрасной. Это как прекрасные жемчужины, которые будут украшать вашу жизнь и сделают ее радостной и счастливой. И как сказал один человек, Библия дана людям не для того, чтобы умножать их знания, хотя и это полезно, а для того, чтобы преобразить их жизнь. Вот Слово Божье преображает нашу жизнь. Ну и последнее, о чем мы сегодня поговорим, это возрастание через искушение. Пожалуй, это выпускной класс ученичества Христова. Преодолевая с помощью Божьей различные искушения и испытания, мы получаем своеобразный аттестат зрелости в школе Христа. Послушайте, опять-таки, апостол Иаков. «Блажен человек, то есть счастлив человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Сознание нам говорит, наше сознание. Венец – это хорошо. Ну, кто скажет, что плохо? Нет, венец – это хорошо. А вот испытание, а зачем оно мне? Бог же знает, что я его люблю. Бог все знает, Бог знает про меня все, и Он знает, что я его люблю. Но зачем мне испытание-то? Не знаю, как вам. А у меня всегда где-то в глубине души моей, когда вот начинается что-то такое, на самом донышке притаилась такая мыслишка. Ну зачем это мне? Даже в общеизвестной молитве есть такие слова: «И не введи нас в искушение». Мы молимся: «Не введи нас в искушение, и избавь нас от лукавого». Но все дело в том, что каждое искушение можно рассматривать как возможность поступить правильно. Искушение можно превратить из камня преткновения в очередную ступеньку к духовному возрастанию. Становление характера всегда предлагает выбор, а искушение дает нам возможность сделать этот правильный выбор. Мартин Лютер писал, что искушения всегда были для него школой богословия. Послушайте, а этот отец, будем говорить так, реформации, учился через искушение и назвал это школой богословия. Ну, пример. Бог обучает нас любви, сталкивая нас с людьми, которым нам лучше бы обойти их так, которые нам не очень нравятся. Курс называет их тобиками, то есть требующими особой благодати. Есть такой удивительный человек, когда мы садимся кушать, раздается звонок телефона. И начинается что-то. Вот и то, вот и сё, вот и сё. Это было и не раз, и не два, и не три. Я уже стал делать ему комплименты. Я говорю: слушай, у тебя прекрасный христианский нюх. ты всегда попадаешь там или на обед, или на ужин, слава Богу, завтрак нет. Вот. Или, говорю, на ужин, ну как-то вот так. Как вы думаете, вот что было, что творилось в моем сердце? Выключить этот телефон, вытянуть, заблокировать. Ну, Господь как-то услышал, видно, мои молитвы. И он перестал звонить. И вы знаете, а мне стало скучно, я понял, мне чего-то не хватает. И я стал звонить ему. Я говорю, ты чего там? Ты здоров вообще? Ты где? Он вот, я вот там. Я говорю, ты знаешь, я прям это уже беспокоюсь о тебе. Я говорю, ты давно мне не звонишь. И вы знаете, и у меня к этому человеку стало другое отношение. Мы с ним стали перезваниваться просто так. Мы с ним стали узнавать друг о друге гораздо больше. Оказался удивительный человек. Ну так вот, известно, что любовь переносит радость и вдохновение. И Бог нас учит этой подлинной любви посреди скорбей, и мы обращаемся к Нему, как к любящему Отцу Небесному. Счастье зависит от внешних обстоятельств, но радость, подлинная радость, заключена в наших отношениях с Богом, когда эти отношения дают нам мир и любовь в любых обстоятельствах. А нам кажется, что искушения подстерегают нас извне. Да? Идешь по дороге, хопа, кубик такой из денег, миллион написано. О-о-о, как не взять? Нет, искушения живут внутри нас. Посмотрите, что об этом говорит Слово Божие, тоже вот наш удивительный апостол Иаков, 1 глава. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похотью. Вы знаете, вот если налить грязную воду в стакан и не трогать ее неделю, две, три, что получится? Грязь осядет на донышко, а сверху будет чистая вода. И вот знаете, мы похожи на такой сосуд, ну прям посмотришь сверху, вода чистейшая, нимб на голове, крылья сзади. И как только... И пошла муть. И порой даже удивляешься. Господи, откуда же это берется? Я думал, что я все уже это забыл. Я все это уже прошел, я все это уже выплюнул, вылил. А нет, что-то на донышке плещется. Борюсь с собой. Самая опасная стадия искушения – это сомнение в истинности слов Бога. А это приводит к непослушанию Божьим заповедям, а проще говоря, к греху. И самое верное такое действие, верные такие слова, они известны, они звучат прямо с первых глав Бытия. А подлинно ли сказал Бог? И нас убеждают, что это полезно для здоровья. И нас убеждают, что это хорошо, что все так делают. И зачем тебе это нужно? А подлинно ли сказал Бог? А слава Богу, всегда подлинны и истина. И как сказал один богослов, даже самый маленький грех – это все равно как беременность. Рано или поздно его заметят все. Так что примите это на вооружение. Однажды это заметят все. Беременность не скрыть. Ни под каким платьем, ни под какой одеждой, ни под белой рубашкой, ни под костюмом. Так что же делать? Первое. Нужно помнить, что искушение – это не проявление слабости или бездуховности. Это признак того, что сатана ненавидит вас. Своих он не трогает, а вот погубить любящих Бога для него высшее наслаждение и награда. Слово Божие призывает нас: не давайте места дьяволу, покоритесь Богу, то есть придите под защиту Божью, да? Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Посему, второе, просите помощи у Бога. Посему да приступаем с нерждовением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть Божья помощь придет обязательно. И она придет тогда, когда она нужнее всего. Она не придет раньше, она не придет позже. Но надо ее принять и услышать. Всегда помните, что любящий вас Бог Отец никогда не оставит своих любимых детей без помощи. Его любовь пребывает с нами вовек. Третье. Искушения заставляют нас во всем полагаться на Бога. Он, верный Слову Своему, допускает в нашей жизни такие обстоятельства, пройдя которые мы обретаем плод Духа Святого. Кто не имеет искушений, тот лишается духовных дарований. Вы знаете, кто это написал? Оптинский старец Макарий. Удивительный человек. А апостол Павел утверждает, «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а дар Божий – жизнь вечная во Христе». Римлянам 6 глава, любимый стих. И поэтому любите Бога, ищите Его, прилепитесь к Нему, доверяйте Ему, служите Ему, и ваша жизнь станет удивительно прекрасной здесь, на земле и в Царстве Божьем. Второй курс как раз учит, как расти духовно. Его ведут пасторы нашей церкви, вот Николай Павлович и Алексей Мунтян, он приболел сегодня. Подойдите к ним, запишитесь на курс, пройдите его, и вы получите удивительные благословения для вашей жизни. Да поможет вам в этом Бог. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, великая слава и хвала. Слава и хвала Твоей любви. Благодарность Тебе великая за то, что Ты призвал нас в Свой чудный свет. И я молю и прошу Тебя за стоящих здесь. И если кто-то имеет неспокойное сердце, если кто-то еще не познал Тебя как Искупителя и Спасителя, если кто-то еще не знает, какую любовь и благословение Ты приготовил ему, я молю и прошу Тебя, чтобы эти люди могли прийти к Тебе, могли подойти к служителям, могли открыть свое сердце перед Тобой, Господи. И они получат удивительную жизнь, они получат удивительное спасение. Для них откроется вся красота творения Божьего здесь на земле и там на небе. Да прославится Бог в жизни каждого из нас.